Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Дорогие друзья, напомню, что мы сегодня встречаемся со Светланой Георгиевной Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Светлана Георгиевна, врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. И мы с вами продолжаем беседу на тему зависимости. Тема, которая была вот в прошлую нашу встречу, повернута неожиданной своей стороной. Речь пошла о том, что есть зависимости, казалось бы, от позитива, от положительных вещей, и тем не менее мы с вами поняли, что, как любая страсть, она приводит человека к страданиям, к изменениям себя, к негативным, и даже вплоть до смерти, вот о чем нам Светлана Георгиевна рассказывала. И хотелось бы задать ей вопросы, что же происходит, во-первых, почему человек вот таким образом перерождается, что им движет, или какой-то страх, который вот транслировали где-то в СМИ, и он испугался, да, и стал вот таким образом себя вести, допустим, выбирать пищу, что он или доходит до анорексии, да, или он теряет вкусовые какие-то свои ощущения, да, не получает удовольствия от пищи и воспринимает только как набор белков, жиров и углеводов. Что происходит? Ведь Господь нас учил, действительно, Бог есть любовь, да, и в семье, когда начинается пост, и кто-то из семьи постится, да, но при этом с любовью готовит еще не готовым поститься своим домочадцам пищу скоромную, а кто-то, наоборот, жестким буквально ремнем заставляет равняться по себе всю семью, в том числе детей. Так вот, хотелось бы, Светлана Георгиевна, вот эти моменты разобрать все-таки, что происходит с человеком, как человек может увидеть вот эту грань, за которую уже нельзя заходить.
Господа, напомню, что в прошлой программе мы с вами говорили о новом термине в психологии. Он не медицинский, это не официальный диагноз, который звучит как орторексия или зависимость от здорового питания. Здорового в кавычках. То есть не путайте с анорексией, тогда, когда человек отказывается от пищи и умирает от истощения без пищи. Здесь орторексия, я вам говорила, что это расстройство приема пищи с навязчивым стремлением к здоровому и правильному питанию, которое нарушает поведение человека и социальную коммуникацию. И мы с вами говорили о последствиях орторексии. Сегодня мы с вами поговорим о том, о чем спрашивает Лариса Михайловна, почему некоторые люди как бы впадают в зависимость от такого, казалось бы, хорошего дела, как здоровое питание. И первое, о чем мы с вами поговорим, это группы риска. То есть какие же люди могут впасть в состояние зависимости даже от хороших вещей, которые говорит, как говорит Лариса Михайловна нам. И первая группа на сегодня вот проанализирована, это молодые девушки и женщины, которые подвержены воздействию идеалов интернета или глянцевых журналов. То есть огромное количество людей, кто-то маленький, кто-то пухленький, у кого-то ножки короткие, у кого-то длинные, у кого-то ушки прямые, у кого-то кривые, у кого-то там глазки близко расположены, у кого-то далеко. То есть мы все разные по структуре. Но когда мы, вот обратите внимание, начинаем разглядывать актрис, там, моделей или других женщин, ну мы сейчас про женщин только будем говорить, потому что, ну, собственно, мужчин это также касается, тех, которые мелькают и как бы являются таким эталоном, идеалом внешности, то мы увидим примерно одинаковые параметры. Дело в том, что их и отбирают по примерно одинаковым параметрам. И вот какая-то девочка в деревне открывает интернет, видит модель, которая там девочка, я не знаю, 1.54 м, модель 1.78 м. У девочки широкая крестьянская кость, потому что все ее родственники с широкой костью. И даже если она страшно похудеет, кость все равно останется у нее такой же. А смотрит эта девочка на модель, которая выбрана людьми для того, чтобы она была на глянцевом журнале, с узкой костью, то, что у медиков некрасивым словом называется куриная кость. То есть узкие плечики, узкий таз, длинные трубчатые худенькие вот кости, маленькие сочленения, узкая лодыжка, узкое запястье. И люди думают, что если он похудеет, то он станет таким же. Да нет, господа. Более того, если мы посмотрим, то даже грубо мы сможем определить, что люди совсем уж грубая классификация трех конституций. То есть это небольшого роста и ширококосные, да, которые, что бы ни делали, кость широкая будет. Это наоборот, про которых я говорю, это гиперстеники. астеники – это длинные, высокие, худые, у которых кости, и нормостеники – это люди, у которых длина костей соотносится с шириной костей, да, соответственно, вот среднестатистическому в человеческой популяции. Более того, я вам скажу, существуют ведь нормативы в зависимости и от места жительства человека, то есть от влияния на его предках, там, я не знаю, воздуха, воды, солнца и так далее. Это ничего не учитывается, и мы видим сегодня в Японии, в Китае, в Корее, в Южной, одна из базовых процветающих пластических операций – это девочки просят разрезать глаз, то есть увеличить вот это вот особое строение глаза, характерное для их национальности. То есть тогда, когда вот эта попытка перепрыгнуть через физиологические особенности с мыслями о том, что если я изменю поведение, я изменюсь сам. Я хочу вот это, чтобы вы поняли. То есть молодые девушки и женщины, влияние моды, когда идея изменения себя перерастает вот в навязчивую идею, когда человек перестает критично, то есть теряется критичность. Вторая группа – это люди, которые с детства привыкли все делать правильно. То есть вот им говорят: слушайся маму, и ты будешь хороший, слушай учительницу, у тебя будет пятерка. То есть это те люди, которые выполняют правила. И вот они прочитали о том, что вот эта вот пища нехорошая. Ну, надо по правилам, я буду действовать по правилам. Надо, сказали, кушать там один какой там бурый рис, да, еще и в оболочке сейчас его варят. То есть я вот это вот буду делать. То есть это те люди, которые по каким-то причинам, вот им попалась эта идея питания, они все привыкли по правилам, они говорят: ну раз вот такое правило, значит я вот от этого откажусь, и это плохое. Эти люди полегче в своей ситуации. Почему? Потому что если мы их сможем убедить, что это неправильно, а неверно, то они смогут уйти на другой путь. Но вопрос в том, Лариса Михайловна и господа слушатели, что где этот некто, который скажет им, что этот путь неправильный? Потому что мы с вами в первой программе уже выяснили, что чаще всего люди, которые вступают на путь зависимости, они начинают привлекать к себе людей таких же и начинают взаимодействовать с такими же. И очень сложно среди последователей правильно питания найти людей, которые скажут, что ты питаешься неверно.
Да? Светлана Георгиевна, мы говорили в прошлой нашей передаче, что СМИ может сначала к чему-то призывать, потом они развенчивают свою же теорию и призывают к чему-то другому.
Ну вот я говорю, что вот эта группа, она более такая мягкая в отношении возврата назад к обычным способам питания. Более того, в этой группе, так как человек ориентирован на правильные поступки, можно, например, на психологической консультации призвать к чему? А ведь ты правильная жена, ты правильная мать, ты правильный там отец, муж, а как правильный отец ты должен понимать, что ребенку надо то-то, то-то, и вот ты должен, то есть вот это вот еще как бы сработает закавыка, как говорил наш господин Ельцин. То есть вот эта идея о том, что если человек перестанет думать о том, что правильно это, или поймет, что это неправильно, конечно, его возвратить можно, но эти люди на эту удочку очень сильно попадают. Следующая категория, третья базовая категория, это узкая категория, но о них сейчас очень много пишут, это так называемые перфекционисты. Это те люди, которые привыкли все делать на пятерку. Здесь не просто, как в предыдущей группе, правильно, здесь я должен быть лучшим. Все, что у меня, лучшее. Оценки лучшие. Жена лучшая. Тело лучшее. Вода, которую я пью, лучшая. Морковку, которую я ем, она с экологически чистой грядки, она по размерам самая лучшая и так далее. Все понятно. Вот Лариса Михайловна смеется. Тут смешного мало в отношении этих людей. Почему? Вытащить их невозможно. То есть, если они считают, что тогда, когда они питаются, они превосходят всех остальных, вы едите чего-то, мясо, сало, хлеб, хо-хо-хо, а я нет, а я вот там чего-то только, а вы делаете так-то, а я нет, а вы все балбесы, а вот я лучший. То есть вытащить из этого человека практически невозможно, потому что вы, говоря о том, что он неправильно питается, в правильном питании, вы должны убедить его в том, что он плохой, это невозможно. То есть его идея о том, что все, что он делает, должно быть самое лучшее и самое передовое, это как раз, а сегодня вы что, здоровое питание, листик салата, это же вообще с утра до вечера поедаем там. То есть вот это такие большие три группы, которые нуждаются, естественно, во внимании, в сопровождении семьи и психотерапевтов. Почему? Потому что именно из этих людей формируется вот эта возможность зависимости от здорового питания. Может ли обычный среднестатистический человек здорово питаться? Безусловно, и это хорошо, когда он не кушает всякие добавки, когда он не кушает всякую там плохую пищу, когда он понимает, что он может купить, что нет. Помните, я неоднократно вам говорила, что не надо покупать там то-то, то-то. Там, например, сейчас все ополчились против колбасы. Естественно, лучше раз в месяц купить кусок мяса и съесть его, нежели... Ну, то есть обычный человек, среднестатистический, который понимает, что он не должен... Мы с вами помните, я приносила бутылку с газированной водой и читала там, что содержится в одной бутылке воды. Это, естественно, нормально. То есть тогда, когда человек задумывается о питании, но вспоминаем... Я задумываюсь о питании, я кушаю нормально, но это не меняет мое поведение и, самое главное, не меняет мои социальные контакты. Угу. То есть я живу, как жил, я делаю то, что я делал, но при этом я просто осуществляю выбор правильных нормальных продуктов. Вот это та минимальная грань, которая позволит нам это осуществить.
То есть осознанность, контроль какой-то.
Конечно, так же, как над любой в жизни ситуации. Если вы хотите кушать гречку, а ваш муж хочет кушать борщ, как Лариса Михайловна сказала, да, вы кушаете гречку, а ему сварили борщ. Но если вы начинаете кричать на него и говорить, вари себе сам, и вообще уходи отсюда, и вообще я не буду, и вообще, как недавно мне одна сказала, что мясо едят только типа идиоты, и всю семью пересадила, включая мужа и двух детей. Ну, извините меня, вот это уже вопрос, вы поняли, да? Изменение поведения, изменение социальной коммуникации. То есть здесь мы можем сказать, что, наверное, не совсем в порядке у человека идея нормального здорового питания. То есть это вот если грубо ответить на ваш вопрос. Еще что очень важно для того, чтобы понять, где грань, нужно понимать симптомы. То есть, что происходит в поведении человека, на что можно обратить внимание и свое собственное, когда сказать, да, слушай, Вася, Петя, Маша, что-то не то, как бы мы уходим в какую-то другую сторону. И первое, что здесь нужно понимать, первое, это категоричный набор продуктов. Категоричный. Человек, который питается здоровым питанием, он пришел в гости, там лимонад, больше пить нечего. Он выпьет лимонад раз в полгода, понятно, на свадьбе друга. Если он будет кричать, я не пью, если вернее как, если он будет говорить, я не пью лимонад, и попытается найти воду, это тоже показатель нормы. Но если он будет говорить, вы что тут уставили лимонад, да это вообще, и вообще не пейте, и начинаете, вы поняли, да?
Да, конечно.
Читать лекцию о том, что вы вообще свадьбу сделали неправильно, и вообще, что у вас тут за продукты, и вообще вы все дураки, а надо только вот это демонстративно пить, глотать воду стоя. Ну, я утрирую, конечно. То есть вот этот вопрос категоричного набора.
Угу.
Вот это да, вот это ни при каких условиях. И набор это достаточно минимальный. Второе, что когда человек выбирает продукт, он выбирает только с одним критерием – пользы для здоровья. Вот это тоже очень важно. Человек говорит, я терпеть не могу, ну, к примеру, шпинат, ну, я лично. Но при этом я его с ненавистью ем, потому что он полезный. Вы поняли идею?
Да, да.
Это неправильно. Если вы по каким-то причинам какой-то продукт не любите, не надо его кушать, если вы не можете его полюбить. Но мы говорим, вы говорите, скажете мне, что как это становится, но мы же говорим детям, кушай морковку, она полезная. Да, но если при этом мы видим, я видела таких детей, которые рвет от лука, их рвет от морковки, он не переваривает там, я не знаю, картошку. Зачем тогда? То есть, если физиологически невозможно преодолеть, конечно, мы в садике обыгрываем. Ой, дети, какая вкусная каша. Мы-то знаем, что она ужасная, но она вкусная. Давайте мы ее покушаем, она полезна для ребенка. Если ребенок начинает ее кушать и понимает, ну, он сам себя убедил, что она вкусная. Но есть дети, которые сидят, давятся, у них изо рта выпадывает, вот, например, изобретение диетологов для детского сада, свекольно-рисовая запеканка. Ужас! Если ребенок не принимает это, мы не можем заставлять его. Но если человек давится и продолжает есть шпинат, потому что он считает, что это здоровое питание, и мне, как сказала Лариса Михайловна, нужны белки, жиры, углеводы, вот это не есть уже правильно. Следующий критерий – это, безусловно, чересчур активное увлечение полезными системами. То есть одно дело, когда у вас есть набор продуктов, вы его кушаете, как бы составили. Ну, например, у нас есть же больные с заболеванием желудка, заболеванием печени, да? Mm-hmm. У них строгая диета, они сидят и говорят, мы не, Светлана Георгиевна, мы хотим сало, но не можем, для печени нельзя. То есть люди, которые сидят действительно на диете, у них ограниченный набор продуктов по состоянию здоровья, да. Но здесь вопрос идет о том, что вы сегодня поели шпинат, завтра вы сидите, вас трясет, вы не можете в интернете разыскивать еще, например, там какое-нибудь кино, чио-чио или еще чего-то. То есть вы поняли идею, что вы постоянно как бы пытаетесь все больше и больше найти тот набор продуктов, который приведет вас к идеальному весу, к идеальному состоянию, вы поняли? То есть вы не живете, господа, а вы все время ищете диеты. Вот. Еще один критерий, про который Лариса Михайловна спрашивала. Следующее – это страх перед вредными продуктами. Вплоть до, как пишут исследователи, формирования фобии. То есть человек в каждом продукте начинает выискивать какие-то добавки, какие-то что-то, читает этикетки. То есть у него возникает, я съел там какой-то, чего-то там у нас на этикетке, мальтодекстрин или еще там Е какой-то. Все, все погибли, все пропали, мне нужно чиститься, это вообще кошмар, и это вообще последний мой день. Вы поняли? То есть тогда, когда формируется страх перед возможностью употребления продукта, который не входит в перечень. Безусловно, следующий показатель – это отведение важной роли приготовления пищи. То есть сегодня мы много видим, да, людей, которые говорят, жарить нельзя, хорошо, я согласна. Хотя если мы пойдем, например, в азиатские страны, которые живут в пустыне, ничего другого, кроме жарить, они не могли изобрести просто потому, что у них не было воды. То есть те люди, которые жили с водой, они начали варить, это я вам основы этнопсихологии. Те, которые жили в пустыне, где воды было мало, они начали жарить, потому что варить слишком много. Ты одному суп сваришь, а завтра все племя умерло. То есть не так все однозначно, как сегодня говорят. Жарить – это плохо. Все должно быть разумно. То есть если вы жарите рыбу – это одно. Если вы жарите сосиску на вертеле – это, наверное, уже другое. Или как сегодня вот этот поджаренный хлеб в тостерах, да, это не российская еда, мы не жарим хлеб. Но тем не менее есть люди, которые говорят, я без жареного хлеба не могу, мне такое невкусно. То есть вот этот способ приготовления, когда человеком начинает выбираться, и чаще всего в пользу необработанных вещей. И вот, ну, в силу того, что я занимаюсь этими проблемами, я читаю все эти сайты, последнее вплоть до того, что надо просто замачивать, ну, к примеру, рис или там какую-то другую крупу, и есть ее сырой. Слушайте, ну что же это такое? То есть любая варка, чего там они пишут, убивают микроэлементы, витамин С разрушается, но ахинея полная. Потому что я еще раз говорю, господа, почему вы смотрите только на свою жизнь? Ну, посмотрите на жизнь рядом соседей, да? Рядом с нами Индия, Китай, 1,5 миллиарда населения. Посмотрите на жизнь своих бабушек, дедушек. Они что, кушали сырую, в нормальной жизни, я имею в виду, не в голод? Ну что вы такое?
Сырую
зачем
крупу,
это?
Да?
Я знаю, кто ест сырую крупу. Мыши, да? Потому что у них желудок приспособлен. И вот начинается вот эти, вы понимаете, приводят на ученых. Еще какие-то ученые находятся, которые говорят о том, что не надо варить, не надо жарить, максимум необработанной пищи и так далее. Опять же, делайте вы что хотите со своим желудком. Зачем вы заставляете это делать детей? Ведь сегодня дети многие на это подсажены, понимаете?
Да.
Морковка хороша ли свежая или варено-тушеная? А я вам скажу, и та, и та. Потому что есть дети, а сегодня их колоссальное количество, у которых проблемы с жеванием. У них слабо развита артикуляционная мускулатура. Сколько сейчас детей плохо говорящих? Они в детстве не грызли морковку, не грызли косточки от курочки, они не пили мамкино молоко, титьку. У них не сформировались вот эти мышцы, которые отвечают за говорение и за жевание. Естественно, он не сможет кушать сырую морковку не потому, что он не любит, он жевать ее не может. И поэтому надо ли этому ребенку морковку? Конечно, тогда мы ее сделаем в варено-тушеном виде. И даже зажарим, если он будет ее кушать зажаренную, там, я не знаю, с мяском или с чем-то, с котлеткой. То есть вопрос в том, что если вы ограничиваете или каким-то образом однократно вот стоите на позиции определенной обработки пищи, это тоже встает вопрос, понимаете? Я только запекаю в фольге. Это, и вот у меня есть такая знакомая. И начинает лекцию полуторачасовую. Сколько сохраняется белков? Да это здорово. Но может ли каждый обычный человек каждый день запекать пищу в фольге? Да ты замучаешься этот противень мыть каждый день. У нас ведь недаром есть вареная пища, да, тушеная, там необработанная, жареная и так далее. Пареная, это русское слово пареная, так ведь? Следующий фактор, опять же, ответ Ларисы Михайловны, как различить и что получается человек, когда идет по пути орторексии. Это скрупулезное и, более того, фанатичное планирование меню.
Угу.
Тогда, когда человек знает, что он будет есть завтра, знает, что он будет есть послезавтра. Видели, наверное, да, в интернете эти перечень? Первый день, второй, третий, десятый. Жуть! А если я не смогла найти эту там какую-то пророщенную крупу сегодня на завтрак в 10:45? Все, конечно, ты будешь наказана. Как это ты не смогла? То есть вот эта идея, что человек начинает, вы поняли, да? Не жить,
зависимость,
а все время думать про еду, так же, как любой наркоман, так же, как любой. То есть вместо того, чтобы осуществлять комплексную жизнь, вот это здоровое питание начинает заменять собой все остальные стороны. Вот еще один ответ Ларисы Михайловны. Вопрос не в том, что человек кушает хорошую пищу, вопрос в том, что эта пища и ее хорошесть становится главной прерогативой его жизни. Вот вопрос о чем. И поэтому эти люди имеют меню не только на день вперед, на два вперед, на неделю. У них все эти там в баночках, все эти туиски, все это с собой, все это просчитано. Еще не хочу касаться, это не сильно сюда относится, но тем не менее, это ужас по подсчету калорий сегодня. Это покупают какие-то весы, какие-то там заводят программы в телефонах, что-то высчитывают, я съел там 30 грамм того-то, сколько калорий. Это ужас. То есть это ведь не жизнь, вы понимаете? То есть пища должна быть хорошей, здоровой и приносить удовольствие, но при этом ее часть должна быть отведена на время принятия этой пищи.
Да.
Но не на всю нашу жизнь, когда, еще раз говорю, люди сходят с ума по калориям, там сейчас модно измерять вот эти микроэлементы, в кровь бегают, сдают, а сколько у меня магния, сколько. Это хорошо, если вы болеете, понять, что у вас, от чего заболевание. Но если вы здоровы, зачем это делать? И самая последняя здесь проблема, о которой мы говорили в прошлой программе, которая, к сожалению, выходит на первый план, это жесткое деление на своих и чужих. То есть человек начинает или с превосходством, или с презрением относиться к тем, кто так не ест. Он начинает разрывать социальные связи. Я, например, знаю вот, классических веганов разных категорий. Я знаю людей, которые абсолютно спокойно относятся к тому, что я ем мясо. Есть люди, которые пытаются меня переубедить и начинают, это бесполезно, но они пытаются, и начинают говорить о том, что, опять же, про эту Индию я это слышать не могу. Вот в Индии никто не ест, а их 1,5 миллиарда. На что я говорю, что я, слава тебе, Господи, не в Индии, а в России. И третья группа, которая отпала от контакта.
Даже
мы
так.
Мы перестали. Почему? Потому что люди злятся, они пытаются меня убедить, и любые мои сопротивления о том, что я вообще-то хочу жить, как я живу, и, собственно говоря, у вас свое мнение, у меня свое, они перестали перерастать в проблему. И просто мы тихо-тихо контакты прекратили.
Ну, это признак секты вообще, сектантского мышления такого.
И я, например, могу вам сказать, что если вы хотите сохранить друзей, если у вас вот так появляются люди с одержимостью, я бы сказала плохое слово, да, здоровым питанием, просто попытайтесь не говорить на тему питания. Вот хотя бы первое время. Хотя рано или поздно все равно
они
это
заговорят.
Будет, да, потому что или они заговорят, или это вопрос, например, гостей, я не приду к тебе, потому что... Или там вопрос взаимодействия, где мы встретимся и что. Или вот это вот, как Лариса Михайловна сказала, да, это вопрос того, что они все равно, так как зависимы, они будут все время начинать говорить именно вот о питании, о калориях, а вот ты знаешь, новое привезли то-то, а вот у нас появилось то-то. Особенно у нас сейчас появилась сеть магазинов, да, здоровое питание под разными названиями. Великолепные магазины, могу рекомендовать. Я покупаю там ламинарию, помните, я говорила, это морская водоросль для йода. Там очень много хороших, полезных продуктов, если их применять, господа, вместе с пищей. Но есть знакомые, которые из этих магазинов вместо пищи принимают вот эти в коробочках продающиеся продукты. То есть это разные все-таки вещи. Или это как добавка, или это основная пища. Хотя, еще раз говорю, магазины великолепны. Если где-то рядом зайдите, просто посмотрите, чего только нету там. И молоко из кокосов, и сыр из кокоса, и, в общем, там для вегетарианцев очень много. И очень много добавок, которые нам нужны. Вот еще раз говорю, вот это сушеная ламинария. Там, например, фуксия. То есть это из водорослей сушеные. Это там сушеные яблоки, к примеру, протолченные, да, я вот, например, несколько лет употребляла, это, знаете, как в русской печи, то есть яблоко ложили, оно запекалось и высыхало, вот у них сейчас такая технология, перекус, например, ребенку или вам, очень полезная штука, то есть сходите, но, господа, все осознанно.
То есть это дополнение к питанию.
Еще раз говорю, это вместе с пищей, но не вместо. Ну и заканчивая нашу программу по зависимости от здорового питания, я хочу привести вам опросник. Он есть в интернете, вы можете набрать, прочесть его, даже ответить на вопросы. Как раз вот этот дяденька, про которого мы в первой программе говорили, Бретман, который создал этот термин, который сам чуть не стал зависимым от здорового питания, орторексии, он создал как бы типа опросника, отвечая на вопросы, можно понять, у вас вообще есть вот это стремление или нет. И я вам эти вопросы зачитаю. Первое. Вы проводите больше 3 часов в день в размышлениях о здоровом питании. И написано, если больше 4, поставите уже не 1, а 2 балла. Дальше. Меню на завтра вы планируете сегодня. Для вас гораздо важнее польза, которую приносит пища, чем удовольствие от нее. Чем качественнее ваша диета, тем однообразнее ваш образ жизни. Ваши ограничения в питании с каждым днем все строже. Вы жертвуете занятиями, которые раньше нравились, если они мешают вам правильно питаться. Ваша самооценка повышается, когда вы едите здоровую пищу. Вы смотрите свысока на тех, кто здоровую пищу не ест. Вас мучает чувство вины и отвращения к себе, если вы едите то, что доставляет вам удовольствие, но не соответствует вашим правилам диеты. Диета изолирует вас от окружающих, поэтому вы в конечном результате можете питаться только дома. Это еще тоже один фактор, о котором мы не говорили. И последнее. Когда вы едите правильные продукты, вы спокойны и счастливы, потому что чувствуете, что все контролируете. Господа, давайте будем жить счастливо, весело, все контролировать, но в пределах разумности и получать удовольствие не только от пищи, но от всего, что нас окружает, от людей, от неба, от природы, от собачек, которые бегают по улицам, от цветов, от работы, от газет, от журналов, от событий, которые происходят, хорошие они или плохие, потому что это наша жизнь. То есть давайте научимся любым частям нашей жизни отводить ту часть, которая у них должна быть. И тогда мы не будем впадать ни в какие зависимости, и тогда нам не нужно будет никаких услуг, никаких специалистов, и наши семьи будут нами довольны, и мы будем довольны тем, что у нас есть.
В общем, Светлана Георгиевна, похоже, что это испытание от хорошей жизни. Или, как бы наши предки сказали, жиру бесится. Спасибо, Светлана Георгиевна. Очень интересная тема, совершенно неожиданный поворот. Я думаю, что большинство из наших радиослушателей, я подозреваю, что даже не задумывались, что действительно у нас уже так все серьезно оказывается вот в стремлении к лучшему, да, может оказаться, по крайней мере. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Наш доктор и психолог Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.